Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У протопресвитера Александра Шмемана в радиобеседах встречается такая провокационная мысль: человека в современном мире может защитить только религия. От чего защитить? От потери себя, от утраты собственной личности, индивидуальности и исключительности. Для светского сознания незаменимых нет, и только для Бога, по мысли отца Александра, каждый незаменим и абсолютно ценен и уникален. Кто-то на это скажет: но ведь все наоборот. Эта религия веками порабощала человека догмами и стремилась подавить личность запретами и правилами. И эта светская гуманистическая культура со времен Просвещения подняла человека на достойную его высоту и освободила. Должно быть, дело здесь в том, как понимать человека, каковы его отношения с окружающим миром и со всем остальным человечеством, в чем его предназначение или, говоря христианским языком, в чем замысел Бога о нем. И на какие вопросы о человеке, о жизни и о себе самом не ответить в отрыве от разговора о Боге и о его замысле. О том, как над этими вопросами размышляют христианские авторы, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Начнем с уже упомянутого протопресвитера Александра Шмемана. Послушаем фрагмент архивной записи одной из его радиобесед.
Ни о чем так много не думают и не спорят в наше время, как о человеке. Кто он? Каково его место в мироздании? К чему он призван? На что он способен? Все эти вопросы как будто бы заново поставлены той глубочайшей духовной и психологической революцией, которая совершается на наших глазах. С одной стороны, революция эта, казалось бы, вознесла человека на недосягаемую высоту. Действительно, человек победил природу, победил стихию, достиг Луны, завтра сможет достичь и другие планеты. Хотя бы потенциально, но нет пределов этому научному постижению мира, проникновению во все его тайны. Да попросту говоря, сама тайна постепенно рассосалась и исчезла. То, что раньше по неведению приписывали таинственным и страшным силам, о чем только могли гадать и ворожить, стало прозрачным для трезвого и рационального анализа, превратилось из тайны в задачу, которую нужно всего лишь правильно сформулировать и правильно разрешить. Не проходит буквально дня, чтобы не сделано было еще одного потрясающего открытия, еще одного поразительного завоевания. «Все могу», — говорит современный человек, «а то, чего не могу еще сегодня, смогу завтра». Таков, несомненно, первый результат научной и технологической революции. Не только человек научился управлять космическими стихиями, но он накануне того, чтобы уже активно вмешаться в действие этих стихий и до конца подчинить их себе. И у многих дух захватывает от этих перспектив. Но это только одна сторона, один аспект. Ибо в то же самое время на наших глазах совершается поразительное умаление человека, страшное растворение его в какой-то безличной массе. Не случайно в наши дни ключевыми словами стали слова «масса», «коллектив», «народ». Спорятся, волнуются, кричат и сражаются об их судьбе. И слово «человек» все меньше и меньше означает индивидуальную личность, вот этого конкретного, и в своей конкретности единственного человека. Словно действует тут некий неумолимый закон. Чем больше распространяется власть и могущество человечества, тем меньше остается места для личности, для личного мира и личной жизни человека. Человечество побеждает, а человек побежден. Так можно сформулировать этот несомненный закон. Чтобы одержать эти огромные, дух захватывающие победы, нужно, чтобы как можно меньше было личного. Оно мешает. Оно, как капля воды, попавшая в мотор, портит слаженное действие чудесного механизма. Действительно, если сегодня нужно достичь Луну, а завтра Марс или Венеру, какое значение могут иметь личные переживания, скажем, вот этого писателя или поэта? Неудачная любовь этого маленького существа, страдания или же радость каких-то там индивидуальных песчинок. Винтик не должен думать. Винтик должен только исполнять свою функцию. Поэтому те же силы, что влекут мир к научным победам, к царству человечества над природой, влекут его одновременно и к тоталитаризму в самом глубоком, самом страшном смысле этого слова. Все в современном мире нам говорит. Добиться чего бы то ни было мы можем только все вместе и только при безоговорочном, абсолютном подчинении всех частей целому. По-настоящему счастлив, по-настоящему полезен будет лишь тот, кто до конца себя этому тоталитаризму подчинит. Поэтому борьба с личным и с личностью не случайна. Не есть продукт только какой-то злой силы, каких-то злых людей. Ее требует сама система. Она вписана в неумолимую логику того, что в наши дни принято называть прогрессом. И, конечно, еще менее случайно борьба со всем тем, что защищает личное и личность, что ставит их во главу угла, и прежде всего с религией. Ибо религия не только обращена к личности, к личной вере, к личной любви, к личному совершенству. Но она всей своей сущностью утверждает и провозглашает несводимость человека ни к какой массе, ни к какой стихии, ни к какому коллективу. По парадоксальной арифметике Евангелия, один человек и его судьба так же ценны, как судьба 99. Евангелие не согласно ни одним, самым маленьким человеком, одной, самой с виду неважной, незаметной судьбой пожертвовать ради целого. Как говорит Иван Карамазов у Достоевского, если счастье человечества основано всего лишь на одной слезинке ребенка, это счастье плохое, его нужно отвергнуть. Так вот, мне думается, что ни один человек, если он только маломальски способен задуматься над тем, что происходит сейчас в мире, не может, не должен попросту отмахнуться от того поистине решающего, последнего выбора, который ставит перед каждым из нас наша эпоха. Чего я хочу? Полного научного торжества человечества в мире, но путем, в сущности, отмирания человека? Или же я хочу хотя бы частичной, но победы человечности, а это значит признание высшей, абсолютной ценности каждого человека на земле, невозможности никогда, ни при каких условиях признать человека средством, а не целью. Но при этом нужно помнить, что в конечном итоге тоталитаризму в этом выборе противостоит только религиозное восприятие человека. Никакая наука, никакая техника ничего личного не знает и знать не может. О таинственном, божественном значении личного и личности знает только совсем другое восприятие человека, совсем другое знание о нем. Если это знание скинуть со счетов, защищать человека станет очень скоро невозможно. Ибо надо, чтобы до сознания людей дошло, наконец, это неумолимое скольжение и мира, и общества в безличность. И главное, надо, чтобы люди поняли, что вопрос о религиозном подходе к человеку, или еще шире, о месте религии в мире, не есть вопрос о правах какого-то там гонимого меньшинства, а краеугольный вопрос о смысле, назначении, цели всего того, что мы делаем на земле, к чему стремимся, чего желаем. И только сейчас, и именно в эпоху этой технической, научной, психологической, какой угодно революции, я уверен, что человек по-настоящему способен понять, что происходит, что произойдет с ним, вернее, если он окончательно забудет о божественном своем происхождении и назначении.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Обратимся теперь к проблеме, на которую так часто указывают. Церковь веками угнетала человека, подавляла его личность ради каких-то высоких догматов и религиозных предписаний. С одной стороны, трудно по существу обсуждать стереотип. С другой стороны, это ставит вопрос, а как церковь на самом деле смотрит на человека? И за ответом можно обратиться к опытному пастырю, выдающемуся проповеднику XX века митрополиту Антонию Сурожскому, чьи беседы и книги в последние десятилетия привели в православие тысячи человек. Владыка Антоний обращается опять же к стереотипу о том, будто церковь – это люди в рясах, священнослужители, а миряне занимают своего рода подчиненное, второстепенное положение. Пастырь категорически этот стереотип развенчивает. Он говорит об исключительной роли мирянина в церкви, то есть о том, кто такой человек как таковой перед Богом, а значит о том, как Бог смотрит на каждого из нас. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Мне кажется, что постепенно мы должны осознать, что такое мирянин в сущности своей. Слово «мирянин» очень неудачное, потому что слово «мирянин» говорит о том, что это человек мирской, в отличие от человека духовного. Одни небесные, а другие земные. Да, это предрешает вопрос. Тогда как, если вернуться к древним языкам, миряне назывались, вернее, все члены церкви составляли одно тело, и это назывался «лаос», то есть «народ Божий». И в этот народ Божий входили то, что мы называем мирянами, и то, что мы называем духовенством. Потому что все эти люди составляли одно тело Христово, составляли храм Святого Духа в совокупности своей. И в этом теле Христовом были различные функции. Не потому, что одни были ниже других, а потому, что Бог раздавал свои дары разным людям по-иному. У апостола Павла совершенно ясно сказано, что одни призваны быть учителями, другие призваны были наставниками, третьи и так далее. И мы даже из опыта современной церкви знаем, что некоторые святые были наставниками духовных руководителей церкви. Скажем, к святому Серафиму Саровскому приходили не только простолюдины, а проходили и иерархии, и люди ученые, и о нем, как о многих святых, можно сказать то, что один католический епископ в 17 веке сказал об одном священнике своей епархии, на которого жаловались его коллеги, что он без высшего образования. Он сказал: «Я не знаю, образован ли он, я только одно знаю, он просвещен». И это очень важно. Он мог бы быть не только не священником, но и не монахом. Это мог бы один из юродивых быть. Но кроме того, в православной церкви есть призвание богослова, не находящегося ни в каком сане. Такой пример можем дать отца Георгия Флоровского, который в течение многих лет был профессором богословия, но мирянином, о Хомякове, можно сказать о Владимире Лоском и об очень многих других. Поэтому мы не можем боговедение, знание о Боге отождествлять каким-нибудь чином в церкви. И вся совокупность церкви составляет народ Божий. И в этом народе, как я сказал раньше, есть различные призвания и различные функции, как, так же, как в организме. Организм составляет одно, но разные его составные части имеют различную роль. Апостол Павел говорит, что было бы, если глаз сказал бы: «Я хочу быть рукой». Мы потеряли сознание того, что мы собой представляем. И у меня был случай забавный, скажем, но очень поучительный. Когда меня пригласили докладчиком на съезд мирян, из которых были исключены члены духовенства. И председатель этого съезда, представляя меня съезду, сказал: «Вот с нами владыка Антоний, он мирянин в священном сане». И это было совершенно богословски верное определение. Мирянин не в смысле того, что я мирской человек, а в том смысле, что я член тела Христова в священном сане. И это, мне кажется, очень-очень важно осознать. А если взять, например, то, что говорит апостол Павел, он говорит, что мы все в совокупности. Здесь он не делает различения между духовенством и мирянами. Он говорит: мы царское священство. И тут оба термина имеют огромное значение, потому что человек был создан Богом, как говорит святой Максим Исповедник, как бы принадлежа двум мирам. С одной стороны, он взят из земли. Он принадлежит своим телом и своей душевностью ко всему тварному. Но с другой стороны, он приобщен Богу и принадлежит тоже миру Духа. Теперь тут есть другой момент – царское священство. Почему царское? Чем мы цари? Никто из нас не является царем ни в каком смысле. Но есть место у Василия Великого, где он говорит, что всякий может управлять, но только царь может умереть за свой народ. И это мы видим во Христе. Он царь природы, он царь мира. И он умирает за спасение мира. И нам он передает эту задачу. И можно тогда поставить вопрос о том, зачем же священство? Роль священства в первую очередь быть совершителем таинств. Потому что только таинства передают человеку то, чего он сам достичь не может. И в таинствах мы должны помнить, что единственный первосвященник всей твари – это Господь Иисус Христос. И когда совершается, например, литургия, то священник произносит слова, совершает действия, но служитель является Христос. И чудо совершается Духом Святым, а не священником. Поэтому мы молимся на литургии, прося Христа послать Духа Своего Святого на хлеб и на вино. Потому что ни рукоположение священника, ни хиротония в епископа не может человеку дать власть над хлебом и над вином, чтобы они стали телом и кровью Христовыми, и не может дать власть человеку как бы божество свести вещество земной твари хлеба и вина. Только Христос и Дух Святой могут это совершить. Но основная роль священства – именно тайна совершения, крещение, миропомазание, литургия. Священство никогда не принадлежит человеку. Он является священником внутри самой церкви. Его действие – это всецерковное действие, которое он дает форму. Но он не может в отрыве от церкви совершать какие бы то ни было служения. И поэтому, например, священник, который уходит из церкви, теряет свое священство. Если он должен совершать какое-то дело во имя Христа, то он должен быть слугой. Христос сказал: «Я среди вас как слуга, как раб». И роль священника именно в том, чтобы быть служителем по отношению ко всем другим членам церкви. есть правила, которые запрещают священнику совершать служение, когда он в состоянии греха, раньше, чем он не будет разрешен от этого греха. Но это дело другое. Это вопрос дисциплины и того, что апостол Павел определяет, говоря, что кто причащается недостойно, тот причащается себе в суд и в осуждение. Но речь не идет о том, чтобы себя измерять и думать, достаточно ли я свят для этого, а достаточно ли я себя сохранил от таких грехов, которые меня не допускают до служения. Потому что если говорить о том, что я могу служить только если я стал святым, то никто из нас не может подойти к алтарю. И очень важно помнить, что, скажем, говоря о специальной литургии, литургия совершается всем телом Христовым. То есть каждый человек, который находится в храме, соучастник в совершении литургии. Это не то, что где-то такое в алтаре священник что-то делает, а мы в свое время получим результат. С одной стороны, да, действительно, иконостас отделяет народ от алтаря. С другой стороны, если мы помним, что храм представляет область, в которой пришел Христос, и где совершается постепенное возрождение каждого человека, что это является как бы путем спасения, а что алтарь представляет собой место, где живет Бог. Я, например, до того, как стал диаконом, никогда в алтарь не входил. Считал, что это священное место, куда можно вступить только, если ты посвящен. И я не жалею этого. И с другой стороны, когда мы ставим диакона, мы всегда напоминаем ему, что ты остаешься мирянином. Тебя будут хоронить как мирянина, если уж брать такие признаки внешние. Но ты мирянин, которого народ избрал для того, чтобы их представлять там, куда еще весь народ не может ступить, потому что это место, где живет и действует Святая Троица.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о роли мирянина, то есть обычного человека в церкви, то есть перед Богом. В разговоре о христианском взгляде на человека невозможно не обратиться к еще одной принципиально важной теме. Библия говорит, что Бог замыслил создать человека по образу и подобию своему. Что такое образ и подобие? Тема эта необъятно огромная. И на вопрос этот, пожалуй, невозможно ответить в жанре статьи из энциклопедии. Есть различные суждения святых отцов, дополняющие друг друга, которые вместе дают некое общепринятое христианское представление о том, что такое образ Божий в человеке. Но в контексте нашей темы было бы интересно обратиться вот к какому аспекту. Образ Божий в человеке связан с понятием личности. Бог – не слепая сила природы, не идея, а личность с большой буквы. И человек, как его образ, тоже личность. Какой взгляд на человека и на жизнь может родиться из такой предпосылки? Какие практические выводы можно из этого сделать? Например, как это связано с понятием человеческой свободы, к которой каждый из нас так стремится? Давайте послушаем, как над этими вопросами в одной из своих книг размышляет выдающийся мыслитель XX века, кстати, богослов Мирянин, которого только что упоминал митрополит Антоний Сурожский, Владимир Николаевич Лосский.
Подлинное величие человека не в его бесспорном родстве со Вселенной, а в его причастности божественной полноте, сокрытой в нем тайне образа и подобия. «Я – земля, и потому привязан к земной жизни», пишет святой Григорий Богослов. «Но я также и божественная частица, и потому ношу в сердце желание будущей жизни». Человек, как и Бог, существо личное, а не слепая природа. В этом характер божественного образа в нем. Человек для Вселенной есть ее упование, благодати и соединение с Богом, но в нем также опасность поражения и утраты. «Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих», пишет святой апостол Павел. И действительно, Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Тварь, по вине человека, покорившаяся беспорядку и смерти, от него же, ставшего по благодати Сыном Божиим, ждет своего избавления. Мир следует за человеком, и эта антропокосмическая связь осуществляется тогда, когда осуществляется связь образа человека с его первообразом, Богом. «Быть по образу Божию», утверждают в конечном своем анализе отцы, «значит быть существом личным», то есть существом свободным, ответственным. Можно было бы спросить, почему же Бог создал человека свободным и ответственным? Именно потому, что Он хотел призвать его к высочайшему дару – обожению, то есть к тому, чтобы человек в устремлении бесконечном, как бесконечен сам Бог, становился по благодати тем, что Бог есть по своей природе. Но этот зов требует свободного ответа. Бог хочет, чтобы порыв этот был порывом любви. Соединение без любви было бы механическим, а любовь предполагает свободу, возможность выбора и отказа. Существует, конечно, и безличная любовь, слепое тяготение желания, рабство природной силе. Но не такова любовь человека или ангела к Богу. Иначе мы были бы животными, привязывающимися к Богу каким-то темным влечением. Чтобы быть тем, чем должен быть любящий Бога, нужно допустить возможность обратного. Надо допустить возможность бунта. Только сопротивление свободы придает смысл согласию. Любовь, которой хочет Бог, это не физическое намагничивание, но живая, взаимная напряженность противоположностей. Это свобода от Бога. Свобода есть печать нашей причастности Божеству, совершеннейшее создание Бога, шедевр Творца. Личное существо способно любить кого-то больше собственной своей природы, больше собственной своей жизни. Таким образом, личность, этот образ Божий в человеке, есть свобода человека по отношению к своей природе. Святой Григорий Ниский учит, что личность есть избавление от законов необходимости, неподвластность господству природы, возможность свободно себя определять. Человек в большинстве случаев действует по естественным импульсам. Он обусловлен своим темпераментом, своим характером, своей наследственностью, космической или социально-психической средой, даже собственной своей историчностью. Но истинность человека пребывает вне всякой обусловленности, а его достоинство – в возможности освободиться от своей природы, не для того, чтобы ее уничтожить или предоставить самой себе, подобно античному или восточному мудрецу, а для того, чтобы преобразить ее в Боге. Цель свободы, как объясняет святой Григорий Богослов, в том, чтобы добро действительно принадлежало тому, кто его избирает. Бог не хочет оставаться собственником созданного им добра. Он ждет от человека большего, чем чисто природной слепой причастности. Он хочет, чтобы человек сознательно воспринял свою природу, чтобы он владел ею как добром, свободно, чтобы он с благодарностью принимал жизнь и вселенную как дары божественной любви. Личные существа – это апогей творения, потому что они могут по своему свободному выбору и по благодати стать Богом. Сотворяя личность, божественное всемогущество осуществляет некое радикальное вторжение, нечто абсолютно новое. Бог создает существа, которые, как и Он, могут решать и выбирать. Но эти существа могут принимать решения, направленные и против Бога. Не есть ли это для Бога риск уничтожить свое создание? Мы должны ответить, что риск этот парадоксальным образом вписывается во всемогущество Божие. Творя новое, Бог действительно вызывает к жизни другого, личное существо, способное отказаться от того, кто его создал. Вершина божественного всемогущества таит в себе как бы бессилие Бога, некий божественный риск. Личность есть высочайшее творение Божие именно потому, что Бог вкладывает в нее способность любви, следовательно, и отказа. Бог подвергает риску вечной гибели совершеннейшее свое творение именно для того, чтобы оно стало совершеннейшим. Парадокс этот неустраним. В самом своем величии, в способности стать Богом, человек способен к падению. Но без этой способности пасть нет и величия. Поэтому, как утверждают отцы, человек должен пройти через испытание, чтобы обрести сознание своей свободы, сознание той свободной любви, которой ждет от него Бог. Бог сотворил человека животным, получившим повеление стать Богом. Вот строгое слово Василия Великого, на которое ссылается святой Григорий Богослов. Чтобы исполнить это повеление, надо быть в состоянии от него отказаться. Бог становится бессильным перед человеческой свободой. Он не может ее насиловать, потому что она исходит от его всемогущества. Человек был сотворен одной волей Божией, но ею одной он не может быть обожен. Одна воля в творении, но две в обожении. Одна воля для создания образа, но две для того, чтобы образ стал подобием. Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуждать, ибо нет любви без уважения. Божественная воля будет всегда покоряться блужданием, уклонением, даже бунтом воли человеческой, чтобы привести ее к свободному согласию. Таков божественный промысел, и классический образ педагога покажется весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящего подаяния любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать.
Это был фрагмент аудиоверсии размышлений Владимира Лоскова из сборника его лекций по богословию. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какой взгляд на человека предлагает христианство. И в этом контексте оппонентом христианина чаще всего выступает сторонник теории эволюции. Здесь же возникает разговор о первобытном человеке, который, видимо, ввиду происхождения от обезьяны, сохранил все повадки дикаря. И о каком образе Божьем, о каком замысле Божьем можно говорить, когда перед нами такой человек? Над этими вопросами размышляет английский писатель и мыслитель Гилберт Честертон и обращает внимание на совсем другие моменты в том, что мы знаем о древних людях, и пытается показать, что общего с ними у нас сегодняшних. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек».
Современные истории человечества начинаются обычно с эволюции. Есть в этом слове, даже в идее, что-то неспешное и утешительное. Хотя слово не очень удобно. Идея не слишком удачна. Никто не может вообразить, как нечто развивается из ничего. И нам не станет легче, сколько бы мы ни объясняли, как одно нечто превращается в другое. Гораздо логичнее сказать: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Даже если мы имеем в виду, что какая-то невообразимая сила начала какой-то невообразимый процесс. Ведь Бог, по сути своей, имя тайны. Никто и не думал, что человеку легче представить себе сотворение мира, чем сотворить мир. Но почему-то считается, что если скажешь «эволюция», все станет ясно. Есть у этого слова роковая особенность. Тем, кто его слышит, кажется, что они поняли и его, и все прочее. Точно так же многие серьезно верят, что читали происхождение видов. Ощущение плавности и постепенности завораживает нас. Словно мы идем по очень пологому склону. Это иллюзия. К тому же это противно логике. Событие не станет понятней, если его замедлить. Для тех, кто не верит в чудеса, медленное чудо ничуть не вероятнее быстрого. Быть может, греческая колдунья мгновенно превращала мореходов в свиней. Но если наш сосед-моряк станет все больше походить на свинью, постепенно обретая копыта и хвостик за корючкой, мы не сочтем это естественным. Средневековые колдуны, быть может, могли взлететь с башни. Но если пожилой господин станет прогуливаться по воздуху, мы потребуем объяснений. Однако рационалистам, исследующим былое, кажется, что вы станете проще. Даже тайна исчезнет, если мы растянем дело творения. Примеры приведу позже. Сейчас речь идет о ложном, но приятном ощущении, которое дает постепенность. Так нервная старушка, впервые севшая в машину, боится меньше, если ее везут помедленней. Мы слишком сложны, чтобы думать о первобытном. Стараясь показать изначальную древность, я прошу читателя вместе со мной поупражняться в простоте. Под простотой я понимаю не глупость, а ясность, способность видеть жизнь, а не ученые слова. Лучше ускорить машину времени и увидеть, как растет трава, взвиваются в небо деревья, если это поможет нам яснее, живее, четче понять, в чем дело. Мы действительно знаем, сами знаем, что вокруг растут трава и деревья, что странные создания держатся в воздухе, размахивая причудливыми веерами, другие создания не гибнут под толщей воды, третьи ходят по земле на четвереньках, а самые странные из всех встали на дыбы. Вот это правда. Перед ней и эволюция, и даже Солнечная система – просто теории. Я пишу об истории мира, а не философствую, и потому отмечу только то, в чем согласны все философы. Два великих скачка покрыты тайной. Происхождение мира и происхождение жизни. Многие догадались, что есть и третья тайна. Происхождение человека. Что третий мост был перекинут над третьей бездной, когда появились разум и воля. Возникновение человека скорее революция, чем эволюция. Да, у нас есть позвоночник, как у рыб, птиц и млекопитающих, что бы этот факт ни значил. Но если мы сочтем человека животным, вставшим на задние лапы, все, что он делает, покажется нам таким диким, словно он встал на голову. В наши дни книги и газеты наперебой описывают популярного героя, которого называют пещерным человеком. Видимо, все хорошо, даже лично с ним знакомы. Его психологию серьезно учитывают и враги, и авторы романов. Насколько я понял, он чаще всего бил жену и вообще, как говорят теперь, обращался с женщиной без дураков. Не знаю, первобытные ли дневники или сообщения о разводах легли в основу таких воззрений. Мало того, я никак не могу понять, почему, если фактов нет, надо считать наиболее вероятными именно эти поступки. Нам непрестанно толкуют, что человек тех времен то и дело размахивал дубинкой и, прежде чем уволочь даму, стукал ее по голове. Нет, не пойму, почему у столь грубого самца столь щепетильная самка? Может быть, пещерный человек был истинным зверем? Но отчего бы ему быть грубее самих зверей? Браки жирафов и ухаживание бегемотов обходятся без таких ужасов. И вот что странно. Мы знаем тысячи сравнительно ученых и сравнительно литературных сплетен о несчастном человеке, которого зовут Пещерным. Но никто и не упомянет о том, о чем мы вправе говорить. Туманный термин употребляют в 20 туманных смыслах, но никак не подумают, что же он действительно нам сообщает. Словом, в пещерном человеке интересно все, кроме одного. Что же он делал в пещере? К счастью, мы кое-что об этом знаем. Когда каменная келья озарилась светом после многовековой ночи, на стенах ее оказались большие странные фигуры. То были изображения зверей. А рисовал их или писал не только человек, но и художник. Как ни первобытны они и непросты, в них видна любовь к длинной линии, осторожной и причудливой, которую узнает всякий, кто хоть раз пытался рисовать. Линия эта выражает ищущую, смелую, творческую душу того, кто не бежит от трудностей, а стремится к ним. Скажем, там есть олень, повернувший морду назад, к хвосту. Все мы видели лошадь в этой позе, но мало кто из нынешних анималистов сумеет легко и точно ее нарисовать. По этой и многим другим деталям ясно, что художник смотрел на животных с интересом и, наверное, с удовольствием. В этом смысле он был и естествоиспытателем. Естествоиспытателем естественным. Нечего и говорить, даже мимоходом, что в этой пещере не было ничего, напоминающего о мрачных пещерах из газет, где грозно гудят отзвуки первобытности. Если можно судить о чем-либо по таким немногочисленным и древним следам, я назову ее пещерой человеческой и даже человечной. Во всяком случае, эти следы не дают оснований делать пещерного человека эталоном бесчеловечности. Попробуем же посмотреть на эти рисунки просто, как смотрит ребенок. Если ребенок был из паствы священника, можно предположить, что ему привили хоть какой-то здравый смысл. Тот здравый смысл, который передается в виде традиции. Тогда он решит, что древний человек рисовал животных на скале по той же самой причине, по которой он сам пытается рисовать их на грифельной доске. Человек рисовал оленя, как ребенок рисует лошадь, потому что это интересно. Человек рисовал оленя с повернутой головой, как ребенок, закрыв глаза, рисует свинью, потому что это трудно. Оба они – люди. Братство людей объединяет их. Представим себе, что ребенка воспитал не священник, а ученый. Один из тех ученых, которые считают животных и человека разными ступенями эволюции. Чему научит его каменная книжка с картинками? Он залез под землю и нашел изображение оленя, сделанное человеком. Но как бы глубоко он ни залез, он не найдет изображение человека, сделанного оленем. Это кажется трюизмом, на самом деле это потрясающая тайна. Такой самый простой урок дает нам пещера с картинками. Только он слишком прост, чтобы его запомнить. Человек отличается от животного качественно, а не количественно. И вот доказательство. Рассказ о том, что человек нарисовал обезьяну, покажется скучным и плоским. Рассказ о том, как умнейший из обезьян нарисовала человека, все примут за шутку. Искусство – подпись человеческая.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек». Честертон говорит об этой тайне, об этом скачке над пропастью, о неожиданном возникновении в мире человека. Если и есть что-то, что может сказать об этой тайне, то только строки Библии, первые ее книги, книги Бытия. «Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». С одной стороны, прах земной, вещество, материя, такая же, из которой сотворен и весь остальной мир. С другой стороны, дыхание жизни, дух. Сегодня в программе уже прозвучали слова о том, что человек – существо на стыке двух миров – мира материального, земного, и мира божественного, духовного. Но что это такое – быть причастником духовного мира? Что значат на практике эти высокие слова? Что имеют в виду, когда произносит «он духовный человек»? За ответами на эти вопросы давайте снова обратимся к опытному пастору, к подвижнику XX века, игумену Никону Воробьеву. и послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед и писем о началах жизни.
Духовный человек тот, кто стяжал в себе Духа Святого, стал храмом Духа Святого. Вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 16. Как стяжать Духа Святого? Об этом говорят и Евангелие, и особенно подробно святые отцы. Это вы должны знать. Скажу о признаках духовного человека, как описывают его святые отцы. Духовный человек совершенно отличается от душевного или плотского, что почти однозначно здесь. Он есть новый человек, а душевный есть ветхий человек. Что в нем нового? Все – ум, сердце, воля, все состояние, даже тело. Ум нового духовного человека способен постигать отдаленные события, прошлое и многое из будущего, постигать суть вещей, а не только явления, видеть души людей, ангелов и бесов, постигать многое из духовного мира потустороннего. «Мы имеем ум Христов», — говорит духовный апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 2, стих 16. Сердце нового человека способно чувствовать такие состояния, о которых кратко сказано. Око не видя и ухо не слыша, и на сердце человека, плотского, душевного, ветхого, не взыдоша. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Я написал «чувствовать», но это не точно. Можно сказать, переживать, воспринимать. Эти переживания, написал это слово и остановился, потому что оно имеет субъективный оттенок, поэтому лучше сказать, это восприятие сердцем настолько полно блаженства, неизреченной радости, что затрагивает душу человека, переполняет его величайшей благодарностью к Богу, как к источнику этих состояний, любовью к Нему и желанием претерпеть всякие муки и страдания за Него, чтобы отблагодарить Его, чтобы показать Ему свою ответную любовь, чтобы не лишиться этих благ. «Что воздам Тебе, Господи, за вся, я же воздадеми» Псалом 115, стих 3. Таким же образом и воля нового человека целиком устремляется к любви и благодарности к Богу, к желанию во всем творить только волю Божию, а не свою. Словом, человек, стяжавший Духа Святого, весь обновляется, делается иным. Отсюда прекрасное русское слово «инок» и по уму, и по сердцу, и по воле. Тело духовного человека тоже изменяется, становится частично подобным телу Адама до падения, способным к духовным ощущениям и действиям, хождение по водам, способность долго оставаться без пищи, моментальный переход через большие расстояния и тому подобное. Мирские люди, новый термин, то есть душевные и плотские, называют духовным имеющего сан священства или монашествующих, или всякого даже, кто немного начинает читать псалтырь, ходить в церковь и читать духовные книги. Из вышесказанного видно, насколько это ошибочно. Также и многие книги называют духовными, если только в них говорится о духовных предметах. Между тем, духовных книг почти нет, только священное писание и творение святых отцов духовных. На них-то и можно немножко понять опытно, что значит «духовный». Сравни писание Игнатия Брянчанинова и каких-либо профессоров богословия. Какая резкая разница! Состояние духовности дает человеку такие переживания блаженства, что апостол Павел восклицает. нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 18. А преподобный Серафим в согласии с древними отцами так говорил: «Если бы человек знал об этих состояниях блаженства, которые еще и здесь бывают, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить 1000 лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только стяжать эти состояния». Вот краткое понятие о духовном человеке, а следовательно и о духовности. Человек свят по образу и подобию Божию. Свят, потому что в таинстве крещения облекается во Христа. Чрезвычайно свят, причащаясь святых тайн тела и крови Христа. Если он борется с грехом и бывает ранен, но продолжает борьбу, кается, просит прощения и помощи от Бога, то он святой воин Христов, в борьбе с грехом приобретает многие духовные сокровища, каких он не мог бы приобрести другим образом. Человек так слаб, так сильно действует грех в душе и теле, так злобятся бесы на того, кто хочет ускользнуть от их власти, что неизбежны падения и некоторые возвраты к прежней греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай. Сразу и лапти не сплетешь. Многими скорбями, борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скисла. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Так и душа человеческая не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не смущайся поэтому, не видя никакого исправления. Одно нужно. Стремись жить по заповедям Евангелия. Борись. Сопротивляйся добровольно каждому греху, делом ли, словом или помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если поддашься, кайся пред Господом, проси прощения и опять борись, и так до смерти. У кого отверзается зрение для видения грехов, тот видит не отдельные грехи, а полную искаженность своей души, которая постоянно источает всякие грехи. Больше того, даже добрые дела, и те пронизаны ядом греха. Когда человек ясно это увидит, а также совершенно убедится на тысячах случаях, что исцелить проказу души своей сам не может, тогда он естественно, а не искусственными приемами или самоубеждением, смирится и, естественно, перестанет осуждать других или оскорбляться на обиды. Он только видит и в других такое же падение, как в себе, и уже жалеет их, как товарищей по несчастью. Тогда перестанет возвышать одних и уничижать других. Перестанет вовсе судить, ибо с одной стороны все находятся в падении, а с другой — лживы мерила человеческие, как бы не старались быть объективными. Как может тогда человек оправдывать себя в грехах своих? Как может обижаться, если кто обвинит его в том, в чем как будто он не виноват, когда мы имеем без числа самых отвратительных грехов, о которых никто не знает по милосердию Божию, покрывающему наши грехи? Все люди – падшие существа, все душевно больные, как и ты, хотя далеко не все это видят. По преподобному Петру Дамаскину это есть духовное видение, которое есть дар Божий, а не собственность человека. Плотской человек никогда не может увидеть себя таким, какой он есть. Поэтому не бойся людей, их суда, их влияния. Успокаивай себя. Скоро можешь получить свободу от людских мнений и спокойствие духа. Да поможет тебе Господь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника беседы писем игумена Никона Воробьева о началах жизни. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах Предание.ру и Азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».